уже, собственно говоря, обо всем поговорили. Жаль, что вас не было с нами, как говорил покойный Василий Павлович Аксенов, потому что Роман Виктюк в нашей студии. Здравствуйте, Роман Григорьевич, дорогой.
Добрый.
А вот до передачи, до эфира сидели и многое-многое успели проговорить, но мне бы очень хотелось, чтобы что-нибудь дошло до аудитории, и это будет. Нам есть что обсудить сегодня с Романом Виктюком в студии. Кроме этого, дорогие друзья, сразу предупреждаю, что у меня есть два билета на спектакль «Мастер и Маргарита», который будет показан на сцене чего? Тюза, наверное, да? Московского Тюза 22 июля. Это спектакль театра Романа Виктюка. Если вы хотите туда попасть, нужно немножечко поработать. Я буду рада ваши вопросы принять на наш смс +7 985 970 45 45. Во второй части я к ним обращусь. И здесь вот на совести у Романа Григорьевича будет этот выбор. Он сам выберет двух наших слушателей, чьи вопросы ему покажутся наиболее интересными. И вы пойдете на спектакль. Ну, естественно, прежде всего к москвичам обращаюсь. Ну, если вы готовы к 22 июля срочно прилететь на спектакль, то можете и тут рискнуть.
Можно прилететь.
Можно. Ну что, давайте мы начнем. С чего мы начнем? Я бы все-таки начала с Украины.
У тебя в глазах сразу блеск.
С Украины, потому что это очень интересно. Во-первых, спектакль «Сон Гафта», пересказанный Виктюком. Да. Спектакль, о котором мы много говорили здесь на «Волнах эхо Москвы». Спектакль с участием Валентина Ильича Гафта и Александра Филипенко. Да, побывал на гастролях в Киеве, на сцене театра «Лесі Українки». И, судя по всему, не менее такой большой резонанс случился после этого спектакля, как и в Москве. И побывали самые-самые лучшие люди Украины на этом спектакле.
Да, да.
Вот насколько он попал, Роман Григорьевич, как он был встречен публикой украинской? Расскажите об этом.
Во-первых, что замечательно. Во-первых, они не могли поверить, что они могут это в Киеве увидеть своими глазами и услышать, и воочию, во-первых, понять, что сегодня так можно искренне, непредвзято и с такой болью говорить о том времени, которое как бы уже и кажется кому-то исчезло навсегда. Поэтому, знаешь, вначале какая-то такая была тишина фантастическая, потому что каждый пропускал каждую букву, каждое слово, каждый жест, каждый взгляд через себя. А в конце я глубоко убежден, что зрители аплодируют себе, что они все-таки способны, и у них есть потребность в свободе мысли. И это замечательно. Знаешь, и даже я принес с собой вот два листочка, которые вот свидетельствуют о том, что они вот пишут, понимаешь?
То есть это отзывы зрительские, да?
Да, да, да.
В интернете.
Значит, это да, да. Пьесу, по которой поставлен спектакль, написал Валентин Гафт. О его таланте ходят легенды. Это правда. Какие он пишет стихи, не слышал только глухой. Но в роли драматурга он выступил впервые. Это был более чем удачный дебют. У Валентина Ильича в тексте есть особо хлесткие фразы, после которых хотелось аплодировать стоя. Ибо уметь в одно короткое предложение вместить так много – это дар гениальный. Мои искренние поздравления и восхищение. Спасибо артистам и режиссеру за сегодня.
Вы сейчас все будете читать?
Нет, вечер. Очередная монетка в личную копилку. Нет, вот еще. Ой, ну ты так быстро уже меня сбила. Знаешь, но здесь есть просто... Ну вот последнее. Нет, ну еще одно. Пожалуй, впервые я так остро восприняла звучавшие со сцены слова. Можно ли давать оценки в истории? Можно ли вообще объективно передать черты любой эпохи? Все слишком многогранно. Вчера был вечер гениев. Браво! Браво!
А политики
браво.
Были?
Очередной шедевр Романа Виктюка.
Ну, все,
вот видите,
на шедевре давайте
буквами.
Завершим. Да.
Что?
Скажите, а политики были на спектакле?
Да, конечно. Во-первых, я до этого был на передаче Савика Шустера. Это единственная там передача в Украине на Первом канале, когда это прямой эфир. И когда слово правды может звучать совершенно спокойно, и Савик умный человек. И я постоянно приезжаю, когда он только не попросит, и предваряя наш приезд, была посвящена целая передача, и были политики совершенно разные и с разных как бы сторон по отношению к президенту.
Угу.
Я их лично знаю, и поэтому, во-первых, что я человек со стороны, как бы, а во-вторых, вот сейчас по Украине такое произошло опытывание, значит, они там писали люди, и я попал в число 50 за всю историю, кто влияет на как бы
общественное мнение,
мировоззрение людей. Конечно, это не так, но...
Нет, люди, это приятно. Потом
понимаешь?
Этим...
Нет, но это, наверное, правда, потому что когда они так меня слушают, я могу сказать им правду то, как мне кажется.
Но они потом вас воспринимают как своего соотечественника.
Да,
Как представителя украинской культуры, безусловно.
Да,
я даже
да.
вот читала газеты украинские перед нашей встречей, везде на написано «Украинский режиссер»,
да.
Роман Виктюк, «Украинский режиссер». Я вот хотела вот на что обратить внимание наших слушателей. Значит, вот тут газета украинская, журналистка этой газеты Инна Майданюк, она была на репетиции на генеральной, как раз в «Лесе Украинки», перед премьерой «Дам»,
да, мы репетировали 4 часа.
Вот она пишет, я сейчас процитирую ее, раз уж вы цитировали, да. Я тоже процитирую. «Люди ждут Сталина», кричит в телекамеру Роман Виктюк. Он на фоне 4-метровых железных декораций, на которых висят портреты и бюсты тирана. Эта пьеса — крик, чтобы он вернулся. В России выбирали самого известного исторического деятеля в проекте «Имя России». Сталин лидировал до последней недели, говорит Виктюк, а затем загадочно скатился на третье место.
Да.
Значит, за Сталином соскучились. Так вот, великие украинцы, аналог имени России
совершенно
на Украине,
верно.
В котором вы тоже принимали участие.
Самый прямой,
расскажите
потому, что
об этом.
Я был и как бы... представителем великой поэтессы Леси Украинки, которая действительно в мировом масштабе уникальное явление и в драматургии, и в поэзии. Я даже ездил в Грузию, когда вот были все эти напряженные между Россией угу. отношения и Грузией, и был на тех местах, где она вынуждена была жить, потому что там и любимый был, и она нищая, продавала свои вещи. Я был на том базаре, куда она ходила продавать, и видел этих сегодняшних грузинских женщин, которые ничем не отличались от тех, когда была она, те же глаза, та же грусть, то же одиночество и бедота невозможная. И там в конце, знаешь, это вот потрясающе. Они весь базар собирал мне лучшее яблоко. И между собой они разговаривали, какое дать мне яблоко, чтобы я увез с собой в Россию. Понимаешь? И они выбрали это яблоко. А в финале, значит... камера там uh-huh. меня снимает, и там был такой текст Леси Украинки, когда у нее остались эти несчастные монетки, и она говорит: «Отдам Богу». И бросаю я эти монеты, как бы бросила она, к небу. И я забыл, чтобы взять и поднять то, что осталось там на земле. И уже камеры сворачивают свое действие, и эти старушки побежали и стали на земле искать эти монетки и несут мне и говорят: «Эти монетки возьмите, вы их потеряли». Понимаешь, это при том, что они продают, ну, такое что-то старье, и никто ничего не покупает. Совершенно. И параллельно в это же время мы привозим туда спектакль про Эдит Пиаф, Нуца, замечательная, и она прекрасно играет в этом спектакле. Мы играли в театре Руставели, и пришел весь синклит и политический, и культурный. Ксюня, они так... Какая вражда, какая ненависть. Это все исчезает, когда искусство да. начинает разрывать сердечко и бросать кусочки какой-то живой плоти. Они стоя кричали «Браво!» кричали по-русски, кричали по-грузински. Что они говорили? Это были молитвы во спасение. Тогда, когда в это время что-то над землей, грозы, неприятие и ненависть. И это был последний спектакль, на котором была удивительная артистка, которая умерла в Чуварели. Она была...
Софико.
Понимаешь? И она так стояла счастливая, что она была и сопричастна к этому дню, когда вот такая любовь была между Россией и между Грузией.
Ну, возвращаясь к Лесе Украинке, она какое место заняла в итоге
она
с вашей помощью?
Восьмое. Понимаешь, я уж так старался и несколько раз и на разных каналах. Я и говорил, и понимал, что она должна быть. Но и Шевченко, и она, конечно, на первые места не попали.
А кто впереди?
Бендера был Степан. Шел на первое, но лагеря, которые понимали, что этого нельзя допустить, сделали все, и потом была расшифровка же в прессе, как это делалось, как по несколько раз люди вбрасывали свои голоса и так далее, и далее.
То есть в итоге, значит, на первом месте Ярослав Мудрый,
Ярослав Мудрый,
а Бендеру отсняли на третье место.
На третье место, а моя Леся... была на последнем. И я, шутя, уже когда была итоговая передача, это все то же самое, что было у нас в
да,
Москве.
Абсолютно.
Понимаешь?
Это везде.
Одно к одному.
Это, конечно, успокаивает, вы знаете, в какой-то степени, потому что, когда случилось это все в Москве, у многих, в том числе и у меня, был просто шок от происходящего. Когда вдруг мы понимали, что страна почти единогласно голосует за Сталина.
Рядом с вашим эхом Москвы, вот здесь живет Валентин Ильич Гафт, мы у него дома репетировали в это время «Сон Гафта». И мы это знали. И вдруг, оказывается, погасло табло, а потом уже, когда возникло, он уже был на третьем месте.
Вот.
Ну, понимаешь? Так что это все мы очевидцы этого.
Почему?
Об этом не говорить нельзя.
А вот почему, скажите, почему выбирают всегда вот это, вот таких вот личностей, ну, скажем так, мягко радикальных, которые оставили в истории след все-таки больше кровавый, чем созидательный?
Мое человечество все-таки по своей основе, оно доброе. И оно все забывает и пытается забыть. И расстается...
А, в этом смысле, да?
Расстается.
Помнит о хорошем.
Понимаешь? Только хотят люди, все-таки хотят спасения. Не хотят крови. Это я так себе это оправдываю.
Но Степан Бендера для вас это персонаж положительный или отрицательный?
Понимаешь? Ну, это можно с разных совершенно сторон к этому относиться. Есть та сторона, которая как бы требует, чтобы он был негативен, другая сторона говорит в его защиту.
Но он патриот.
Я думаю, что там есть, Сюшенька, и то, понимаешь? Но вот та правдивая структура, непредвзятая, это то, что мы хотели сделать в спектакле «Сон Гафта», понимаешь? Чтобы к этой тайне подойти, но не с предвзятым мнением, что это или черное, или только светлое. Вот вчера в «Современнике» они играли спектакль «Сон Гафта». И опять зрительный зал полчаса стоя аплодирует этим великим артистам, уникальным артистам, которые, понимаешь, вот тут даже кто-то пишет, что молодые должны артисты ходить каждый раз и изучать и в себя впускать то, как они работают. Вот мы приезжаем в Петербург, но, клянусь тебе, играем в БДТ. Спектакль они уже не то что знают, а обожают. Мы 4 часа репетируем на сцене театра Товстоногова. В Киеве мы репетируем 4 часа, и не верят журналисты, которые с камерами поприходили, что они вот так... полную ногу, как будто сегодня вечером премьера. Да, для них премьера. Да, для них это ответственность. Потому что, когда встала Ада Рогосова, великая артистка, она стояла, на них смотрела и просто ревела. Она не аплодировала, не говорила, ничего. Она вот так. Потом говорит, это вернулась целая эпоха. Эпоха правды впервые. И мы были счастливы, понимаешь? А ее внук просто стоял и Я даже был поражен, что он знает наизусть эпиграммы Гафта. Это молодое поколение. Ему 17-18 лет. Ксюня, он наизусть знает самые удачные места из вот творчества.
Ну вот из какой семьи человек, это же естественно.
Понимаешь? Да. Это все имеет какое-то значение.
Роман Григорьевич Виктюк у нас в студии. Значит, у нас сейчас будут новости. Потом мы возвращаемся в программу. Я напомню нашим слушателям, что у вас будет возможность выиграть билеты, которые предоставлены городскими театральными кассами для розыгрыша в нашем эфире. Билеты на спектакль «Мастер и Маргарита». Значит, я буду обращаться к вашим вопросам сразу же после новостей.
Дифирамб. Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Григорьевич Виктюк. Напомню также, что 22 июля на сцене Московского ТЮЗа состоится спектакль «Мастер и Маргарита». Как обычно, летом спектакли Романа Виктюка, спектакли театра Романа Виктюка активно играются в Москве на разных площадках. Мы приглашаем вас на этот спектакль. Билеты нам предоставили для розыгрыша городские театральные кассы. Для этого вам нужно придумать интересный вопрос и отправить его на СМС плюс 7-985-970-45-45. Вот первый вопрос. Ирина вам его задает. Совместимо ли творчество и политика? Может ли быть у власти подлинный интеллигент, духовный лидер? Интересный вопрос.
Вопрос замечательный. Я о нем думаю. И вот правду сказать, я задумал спектакль. Эта пьеса шла в начале века в Москве, в камерном театре, но эта пьеса была запрещена. Пьеса немецкого драматурга Лотара, называется она «Король Арлекин», когда творец силой обстоятельств становится правителем. И он вначале думает, что это игра, и он эту функцию начинает выполнять. Чем больше в нем искренности, чем хочет он больше сердца и правды, тем стремительнее его ненавидят. И тем стремительнее он понимает, что власть и творец – две функции несовместимы, что все человеческое, все как бы эмоционально-духовные аристократические структуры надо в себе категорически и заживать. И он все делает, этот Арлекин в пьесе немецкого драматурга Лотару, делает все для того, чтобы избавиться от этого тягостного назначения, которое он сам себе взял функцию. И Таиров ставил эту пьесу после того, когда цензура категорически запретила. Я вот сейчас в Петербурге нашел те экземпляры цензоров, которые были категорически против того, чтобы эта тема вообще могла существовать в России. 5 экземпляров. А 6-й экземпляр, тот, который, по которому ставил Таиров, я никак найти не мог. Его нигде нет, просто исчез. А спектакль даже шел после революции в 18-м году, но уже недолго, и тоже посчитали, что эта тема для России не имеет никакого такого основательного значения. Так вот, экземпляр я нашел в архиве в ЦГАЛе, был удивлен, что он там есть. Это буквально произошло 3 или 4 дня тому назад. Так что эта тема мне не только близка, а она дорога. Потому что, например, вот я человек скромный, но вот президент Украины попросил меня, чтобы вот на тех выборах, которые будут президентских, чтобы я был его доверительным лицом на всей Украине. Я, конечно, не мог не согласиться, потому что человек искренне как-то хочет помочь людям. И он искренне обратился ко мне, считая, что я могу хоть как-то кого-то в этом убедить. Я в такую свою силу не верю, но сердце мое кричит, отказываться нельзя. И я, естественно, сделаю все, что я смогу. Так что эта тема, вот она вот сейчас со мной. Вот я сейчас вам вот отвечаю, и в это время начинаю мозг и сердце начинают так вибрировать, что я понимаю, что да, надо срочно это воплощать. А тем более, что вот сейчас умерла удивительная хореограф Пина Бауш. Она должна была вот приехать в Москву. Она 10 дней тому назад вот ушла. И поскольку тема этой пьесы «Арлекинада», там есть и все действующие лица этой итальянской структуры эстетической, а она хореограф, который этим владела, поэтому я не могу не посвятить этот спектакль и ей, и Таирову, который в начале века понимал, что эта тема нужна людям. И вы, задавая вопрос, вы попали в сердцевину того, чем занимался великий Таир. И чем занималась Пина Бауш?
У нас были такие случаи в истории, когда творец становился властителем. В первую очередь в голову приходит Нерон, который все-таки считался больше творцом.
Да.
Сам себя-то считал творцом.
Да. Понимаешь, Ксюша, когда Украина писала в газетах, и мне предлагали быть министром культуры, и они писали, что я согласился, я, конечно, не мог согласиться, мне даже на одну секунду не могло это в голову прийти, и даже в страшном сне не могло это присниться.
Почему?
Да, ну, и знаешь, я даже не знал, когда один из бывших министров культуры Украины Дзюба, это такой был антисоветчик, интеллектуал, самый великий человек, и он оставил этот пост. Он сказал, что творец не может заниматься тем, чем он должен заниматься. Я должен просвещать, а занимаясь каждодневной суетой, я в себе теряю творческое начало. И он со мной встретился, а я не понимал, зачем он меня ведет к себе в кабинет. Он меня посадил за свой стол, потом отошел и говорит: «Боже, боже, як вам це місце підходить? Ой, який ви будете прекрасний міністр!» И он говорит: «А що ви зробите, якщо я увійду?» Если вот он войдет в дверь, а я министр, сижу за столом. Я говорю: «Пане Іване, ви здуріли, я відразу встану і встану перед вами на коліна». То есть это действительно правда, потому что он уникальный человечище, пишет фантастически совершенно. Поэтому какой министр, понимаешь? Это столько проблем, столько... Во-первых, денег нет.
Все время надо их просить.
Ну, просить, понимаешь. А вот не будучи министром, я могу на телевидении в Киеве обратиться к товарищу, нет, господину Порошенко, угу, и сказать, что вот Одесский театр оперы и балета просит, чтобы я поставил оперу «Соломея» Рихарда Штрауса. Денег нет, мэр помочь не может. А он сидит со мной на передаче у Савика Шустера. Mm-hmm. И он вскакивает и говорит: «Я даю слово перед всей Украиной, что я выделю деньги, и я помогу, чтобы вы это поставили». Вот понимаешь, так то вот таким другим путем, может быть, так вот вернее, тогда ты министр какой-то такой по линии любви и добра, и действуешь тогда
Подождите,
на людей.
Интересная просто тема. А Гавел?
Гавел – это исключение. Понимаешь? Потому что я вот сразу слышу все тексты Саши Филипенко, который с ним дружит, угу, который говорит, что он идеальный правитель, но где он? Нету его там, у власти. Нет. Вот опять тема «Арлекин» и «Король», она очевидна.
А сегодня жить в России страшно или интересно, спрашивает Лена.
Конечно, интересно. Я думаю, что если... Вот ребенок, когда он рождается, он никогда не говорит миру «нет». Он говорит только «да». А Творец не может не быть ребенком на протяжении всей своей жизни. Вот тут буквально несколько дней тому назад у великой оперной дивы Елены Образцовой был юбилей. Я эту цифру даже не то что не хочу называть.
Она не стесняется.
Она не стесняется, а у меня язык не поворачивается, потому что ей 16. Самый большой из 17. Она невероятной энергии человек. И она так любит жизнь. Она любит все. И она миру только кричит «да». Вот она истинный творец. Не могут быть творцы не дети. И им поэтому всегда интересно.
Вопрос от Петра из Саратова. Бандерлоги всегда выбирают удава. Это один из законов джунглей. Когда мы избавимся от комплекса жертвы внутри себя?
Никогда. Потому что в этом есть какая-то одна из структур всемирных, вселенских, в которую мы отправлены.
Роман Григорьевич, неужели вы верите политикам?
Это пауза, в которой каждый может за меня ответить. Я должен сказать... Вы знаете, вот сейчас вот честно отвечу. Когда я работал в Литве, а это был период чудовищный, когда нельзя было нигде работать, потому что свобода была немыслима, и я приехал в Литву. Первым секретарем был товарищ Снечкус. Я его не знал. И на одной из репетиций в русском театре я репетирую пьесу Рощина «Валентин и Валентина», пьесу, которая еще не вышла в Москве, и ее никто еще не разрешал, мне разрешили там ее поставить. И вот я репетирую, поворачиваюсь, а в зале сидит Снечкус. Один. Я остановил репетицию и сказал: «Ребята, извините, пожалуйста, здесь, по-моему, не знаю, что со мной». Я говорю: «Тут вот первый секретарь ЦК». А он говорит: «А вы не обращайте внимания. Вы знаете, мне так нравится. Ты понимаешь, я буду приходить к вам на репетиции». Знаешь, и один раз директор театра так ошалел, он не понимал, почему первый секретарь ходит и смотрит и разрешает мне ставить все то, что я бы нигде не мог поставить никогда. Поверь, это чистейшая правда. И впервые, знаешь, я, когда он умер, я прилетел, чтобы с ним попрощаться. И когда я проходил мимо того дома, где он жил, где я никогда не был, поверь мне, вышла его жена и сказала: «Вы должны зайти. Он вас очень уважал и любил». И я вошел. Я искренне посочувствовал уходу этого удивительного человека, который для этой страны тогда сделал так много. Поверь, и он меня защищал, ну, как будто я его родной сын. Я тебе правду говорю. Я мог там ставить все то, о чем я даже не мог помечтать. Я же ставил там Вампилова первый.
Мастер там ставили, кстати.
Понимаешь?
Мастера и Маргариту.
Ну да, и мастера Маргариту раньше, нежели здесь, в Москве. Понимаешь? И он был на репетициях и на премьерах. И он был счастлив, что в Литве вот это возможно. И он это поддерживает.
Конечно же, много вопросов про Виктора Ющенко. Давайте задам. Зачем вы поддерживаете Ющенко, спрашивает Гера из Челябинска. Сейчас. За что вы цените и поддерживаете Ющенко, спрашивает Андрей. Давайте попробуем объяснить.
Вы знаете, если бы вот меня...
На него столько навешали собак в нашей стране, поэтому...
даже себе не представляешь. Я все это знаю. Понимаешь, но поскольку я не то, что я дружу с ним, Боже упаси, но я знаю его супругу, я знаю тех людей, которые в его окружении. И они вот сейчас, когда мы были в Киеве со спектаклем о Сталине, они все были на спектакле. И они пришли к артистам, они были счастливы, что они присутствуют, и говорили, что это акт невероятный для Украины. И я был счастлив. Но он, вы знаете, если бы меня бы вот так, я бы себе вот попытался ответить, он похож на царя Федора, который все хочет согласить и все привести в царство гармонии. Ему кажется, что в руках у него есть ключ от этого царства. Его ни в чем уличить не удается фактически. Это все слова, слова, слова. Он удивителен. Понимаешь, глаза нельзя подделать. Глаза нельзя сделать такими, чтобы они были добрыми. У царя Федора глаз всегда таков, каков его дух. Но вот он для меня царь Федор. Я эту пьесу очень люблю, и самого царя Федора считаю одним из просто оттуда, сверху отправленных нам для того, чтобы мы знали, что в мире есть что-то великое.
Глядя глазами режиссера, в каком жанре видится вам происходящее в России, спрашивает Елена.
Елена замечательно спрашивает, но уже, во-первых, Чехов первый начал ощущать структуру абсурда нашей жизни. Потом появился Ионеско Беккет, потом Жан Жане великий, которого я ставил. И поэтому эта структура в России, которую предчувствовали и великие русские Абериуты, и Салтыков-Щедрин, это все в культуре России, да и сам Пушкин потрясающе, какими-то фибрами непостижимыми для меня это все предощущал. Поэтому здесь удивительного ничего нет. Здесь все эстетика, которые в мире существует, они все говорят о том, в чем наша эстетическая жизнь. И в спектакле «Сон Гафта» я попытался это, ну, скромными нашими усилиями все-таки это реализовать.
Ну, еще один вопрос от Сони. Владимир Путин скучает без Махатмы Ганди, а без кого или без чего скучаете вы в наше время?
Я в наше время скучаю без вот того царя Федора, который бы взял нас за руку, посмотрел нам в глаза и сказал: а вот у меня ключ, я открываю царство гармонии. Это утопия, это сон, но я верю и ощущаю тот взгляд, который бы смог нас всех с вами увести и иметь смелость повести в это царство гармонии.
Итак, напоминаю вам, Роман Григорьевич, первые, перечисляйте вопросы, которые я успела вам задать от наших слушателей. Выбираем два самых лучших. Итак, творчество и власть в России.
Замечательный вопрос, уже замечательный.
То есть первый вопрос берем.
Уже замечательный.
Страшно ли интересно в России, комплекс жертвы, вера политикам.
Комплекс жертвы.
Комплекс жертвы.
Жертвы.
Возьму,
и нужно готовиться к этому комплексу и знать, что он неотвратим.
Дальше. Ющенко, жанр современной России. Без кого вы скучаете? Что мы выбрали?
Второй — жертва.
Про жертву. Хорошо. Да. Значит, ну, нам придется еще один выбрать, потому что жертва у нас в Саратове. В Саратов мы отправим какой-нибудь приз красивый.
Прочитай тогда следующий еще раз.
Так, верите ли вы, неужели вы верите политикам? Про Ющенко спрашивали, как его вы представляете себе. В каком жанре живет современная Россия? Без кого вы скучаете?
В каком жанре живет современная Россия?
Это Лена. Все, Лена. Все поняли. Так, Лена у нас берет билеты, и Ирина у нас берут билеты. Так, ну и, естественно, про Ромео и Джульетту прям как-то хочется поговорить, успеть.
Я
потому что, во-первых, тут огромное количество вопросов по этому поводу, и явно люди спектакль не смотрели, потому что почему вы сделали Джульетту мужчиной? Это же все неправда.
Это неправда.
Там как это, скажите, как это у вас придумано? У вас там придумано так?
Все безумно просто, потому что это исторический факт, который был в 18 веке. Это был корабль, который куда-то там плыл. И капитан понимает, что гибель неминуема, что спасти людей нельзя. И тогда он моряков уговаривает сыграть Шекспира. И они распределяют роли, и за короткое время они сбрасывают вот этот смертельный над ними нависший какой-то полог. Это не ужас, понимаешь? Потому что это непонятно, это марево, которое их и возносит, и бросает на землю, корабль же в разные стороны бросает, и они играют, вникают в взаимоотношения и понимают, что любовь – это то единственное, что природа человеку на землю отправила. И они пытаются с этим вот прочувствовать то, что было в те времена, когда был и один, и второй персонаж, и Ромео, и Джульетта. И они не заметили. Они настолько бросились в эту вибрацию любви, потому что любовь – это все-таки какой-то своеобразный и шок. Все что угодно, да? Это есть та искра, молния, которая настолько захватывает весь организм, что ум отключается. И они не поняли, как они ушли из этой жизни. И капитан был счастлив, видя, как они расстаются с жизнью. Потому что я думаю, что в нас постоянно все равно происходит диалог между космосом, смертью и внутренними проблемами нашего бытия. Вот наш сегодняшний диалог и вопросы, которые нам задают, они все связаны с этим. Вот в этом спектакле есть эта проблема, потому что сегодня во время цинизма, иронии, абсурда, зла дети не могут не освоить через текст с большой буквы, великий текст Шекспира. И играют ребята, которым тоже по 20 лет, которые только-только входят в жизнь, они только закончили театральные вузы. И когда и Гафт, и Филипенко пришли к нам на репетицию, они от этих ребят были в таком восхищении, потому что это поколение, которое может и должна сбросить с себя все те щупальца цинизма и иронии, которые вокруг нас. Это тот же полог, который был на том корабле, когда корабль несся к гибели. Поэтому это крик о спасении души, и молодые должны сегодня выходить к молодым, и это, разрывая свое сердце, выбрасывать эти болевые точки в зрительный зал. Вот мы вчера играли, я должен тебе сказать, что молодые ребята приходили и говорили: а почему мы раньше не знали, что есть такой великий текст? Да, есть такой великий текст. И каждое поколение обязано его освоить и к нему прийти. Я так, видишь, говорю, потому что я в это верю, что это необходимо. Там нету проблемы, что Джульетту не играет. У нас есть чудные девочки, как Аня Подсвирова, которая прекрасна, и она играет Джульетту, но в другом варианте. Играет, конечно, но в этом варианте, в варианте морской школы в Англии, когда умный руководитель этой школы создал класс, в котором есть палуба, есть паруса, есть канаты, есть вот то, все, что составляет морскую стихию. И в этой морской стихии они между уроками должны постичь хотя бы на одну секунду, что такое спазм любви, спазм. Слышишь, Ксюша, я кричу: спазм. Я за этот спазм. Он кратковременный, но он вечен. Он должен быть.
Когда будете играть в ближайшие?
27 числа. И тебя тоже зову, чтобы ты пришла.
Ромео и Джульетта вот такой вот спектакль. Вот образ, про который вы вспомнили в начале, про эту реальную историю, угу. что когда корабль несся к гибели, и
вот
капитан...
Вот это вступительная сцена, да. Сюня.
Так это, знаете, меня что напомнило по образу? Это как оркестр на «Титанике», который
да.
играл.
И да? не только. И не только. Это вообще, знаешь, я знаю, что во Львове, значит, в гетто, когда отправляли на смерть евреев, то лучшие музыканты, которые были в этом же гетто, играли танго, которое было написано одним из тех, кто также точно был отправляем на гибель. И они настолько поглощались искусством, музыкой, да, что уход был как будто спасением и как-то растворением в вечности. Понимаешь, это какие-то есть вот такие вещи, которые непостижимы, но они, к счастью, Ксюня, есть. Без них нельзя. Без них нет вот этой веры, кто там спрашивал про жизнь. Потому что творцы – дети, которые верят и радуются жизни. Дети врать не могут.
Это Роман Виктюк. Низкий вам поклон и спасибо нашим слушателям за такие замечательные вопросы.